«Значит, как я понимаю, вы, кроме прочего, не смогли прочесть соответствующую инструкцию». Он погряз в инструкциях с момента прибытия. Процедуры метеолаборатории, спецификация оборудования. «Которую, сэр?»
«Устав базы Лашковского».
Майлз судорожно пытался вспомнить, видел ли он вообще такой диск. «Я думаю, лейтенант Тан, возможно, предоставил мне копию накануне вечером».
Он действительно вытряхнул целую коробку дисков на койку Майлза в офицерских казармах. Сказал, что начинает потихоньку упаковываться и оставляет Майлзу свою библиотеку. Перед отходом ко сну той ночью Майлз прочел два диска по метеорологии. Он, ясное дело, вернулся в свою квартиру, чтобы начать потихоньку праздновать. А на следующее утро Майлз выехал на скате.
«И вы его еще не прочли?»
«Нет, сэр».
«Почему нет?»
«Меня подставили», — мысленно завыл Майлз. Он чувствовал весьма заинтересованное присутствие секретаря, которого не отпустили и который молчаливым свидетелем стоял у двери за его спиной, что превращало происходящее в публичную расправу. Если б только он прочел этот чертов устав, смогли бы тогда вообще эти два ублюдка из гаража его подставить. Как бы там ни было, ему придется за это ответить.
«Виноват, сэр».
«Так вот, Мичман, в третьей главе устава базы Лашковского вы найдете полное описание всех зон вечной мерзлоты вместе с инструкциями, как их избегать. Вы могли бы заглянуть туда, когда у вас появится немного свободного времени. Свободного от чаепитий».
«Да, сэр».
Лицо Майлза было непроницаемо. У генерала было право снять с него шкуру виброножом, если он того захочет, но в частном порядке. Власть, которую давала Майлзу его форма, едва уравновешивала уродство, делавшие его жертвой сильнейших генетических предрассудков, уходящих корнями в историю Бараяра. Публичное унижение, ослаблявшее эту власть перед теми, кем он также должен был командовать, смахивало на акт саботажа. Намеренный или неосознанный?
А генерал еще только разогревался. «Армия еще может хранить избыток форских лордиков в имперском генштабе. Но здесь, в реальном мире, где нужно сражаться, нам не нужны трутни. Да, я в сражениях заслужил повышение по службе. Жертвы притязания Фордариана пали перед моими глазами еще до вашего рождения».
«Я сам был жертвой притязания Фордариана еще до моего рождения», — подумал Майлз, все более и более раздражаясь. Салтоксиновый газ, почти убивший его беременную мать и изуродовавший Майлза, был чисто военным ядом.
«И я сражался с комарскими мятежниками. Вы, детишки, пришедшие в последние лет 10, ничего не смыслите в войне. Эти длинные периоды прочного мира ослабляют армию. Если так и дальше будет продолжаться, то когда придет кризис, не останется никого, кто имел бы хоть какую-нибудь реальную боевую практику».
От внутреннего напряжения у Майлза глаза начали собираться в кучку. «Тогда, может быть, его императорскому величеству стоит устраивать для своих офицеров войну каждые 5 лет для удобства продвижения по службе?» У Майлза ум зашел за разум, когда он попытался осознать концепцию такой реальной практики. Может быть, он получил сейчас первую подсказку, почему этого отлично выглядящего офицера занесло на остров Кайрил. Метцев, накручивая сам себя, распалялся все более.
«В реальной боевой обстановке экипировка солдата имеет жизненно важное значение. Она может определить разницу между победой и поражением. Мужчина, потерявший свою экипировку, теряет свою эффективность как солдат. Мужчина, разоруженный в технологической войне, может с таким же успехом быть женщиной, бесполезной. А вы, разоружили себя».